Итак, после вчерашней лекции, после нашего длительного обсуждения, мы снова получили вопрос. Так был же все-таки апостол Павел антисемитом или нет? Вот. Я, конечно, понимаю всю сложность этого вопроса. И мы с вами на прошлой лекции разобрали шаг за шагом всю многогранность этой проблемы. Мы посмотрели на сложный язык апостола Павла и увидели, что в нем нет ничего, что было бы направлено против иудейской традиции. Против нормальной, против здоровой иудейской традиции, основанной на Священном Писании. Однако же в конце лекции мы вам показали некоторые моменты. Мы показали вам некоторые высказывания, которые только лишь приоткрывают дверь к тем проблемам, которые мы еще с вами осветим. Проблемам истории как иудаизма, так и христианской церкви в послебиблейские времена. Однако, возвращаясь к прошлой теме, я хочу сказать. Основная проблема, почему многие сегодня истолковывают Ветхий Завет и искренне его понимают так, что он якобы, Новый Завет вернее, что он якобы отменил установление закона и отменил субботний день, я вам скажу, почему я уже начал об этом говорить вчера, это проблема с одной предпосылкой. Предпосылкой о том, что в Ветхом Завете эти все законы и установления, которых очень много, в которых мы только начали с вами разобраться, но в них разобраться требуется достаточно много времени, но они все свидетельствуют якобы о том, что Бог предъявлял к своему народу совершенно другие требования. И что Бог требовал спасения по закону. То, что я вам говорю, я сейчас цитирую дословно слова многих богословов, которые пишут это на страницах своих богословских трудов. Поэтому наша с вами задача на эту неделю попытаться хоть немножечко проникнуть в эти законы установления и понять, для чего они нужны. Понять, гармонируют ли они с вестью Священного Писания, или, может быть, они вносят диссонанс. Поэтому тема нашего сегодняшнего размышления будет вопрос. Ради чего страдал Мессия? Для чего нужен в Ветхом Завете этот образ страдающего Мессии? Почему он исполнился именно таким образом? И я предлагаю для начала открыть книгу Бытие и обратиться к одной известной истории, которая в иудаизме называется акида. По-русски это переводится связывание. Это история о жертвоприношении Авраама. Эта история открывает очень много, если ее мы правильно поймем. Давайте прочитаем те слова, которые сказал Бог Аврааму. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Как странно звучат эти слова из уст самого Бога. Как странно звучат эти слова, повелевающие Аврааму взять нож и вонзить его в горло собственному сыну. Вы знаете, действительно такая история может вызвать внутренний протест. Можно говорить о людях, которые потеряли своих детей. И это страшно. Можно говорить о родителях, которые видели своих детей умирающими. И это страшно. Можно говорить о родителях, которые видели, как их дети просто были зверски замучены на их глазах. И это еще страшнее. Но такое. Почему? Зачем? Знаете, я не знаю, что думал Авраам, когда он услышал эти слова. И, конечно же, эти слова раздавались из уст Бога. И Авраам это понимал. Я не знаю, что конкретно он чувствовал, когда Бог сказал ему эти слова. Но исследуя контекст того, что записано, можно сказать, иными словами, Бог как бы говорит: «Я хочу разорвать с тобой завет». Интересное слово это – завет. Некоторые переводят его как договор. Однако мне поступил прямой вопрос. И, кстати, очень правильный вопрос. Если завет – это договор, то договаривается одна и другая стороны. И именно поэтому перевод слова «завет» как «договор» не верен. Завет никогда не договаривается. Завет Богом всегда поставляется. И человек либо отвергает его, либо принимает. И в завете у Бога всегда есть две части. Есть два пути, о которых Бог предупреждает. Пойдешь по одному пути, будут благословения. А пойдешь по другому пути, будут проклятия. Если будешь следовать тому, что я заповедал тебе в этом завете, моим рекомендациям, будут благословения. Пойдешь против, что посеешь, то и пожнешь. Бог в этом случае действует как врач. Когда врач дает рецепт, если мы этому врачу доверяем, мы принимаем все то, что он дает. И рецепт — это не взаимный договор. Очень часто это не взаимный договор. Когда человека привозят скорая помощь, и ему говорят: мы тебе сделаем операцию, есть выбор — либо принять, либо отказаться. Я еще не видел ни одного нормального пациента, находящегося в коме, обсуждающего условия операции, каждую деталь. Точно так же и мы. Для Бога наше состояние – это кома. И Бог выбирает для нас путь, который есть выход из этой ситуации. Что мы выберем? Аврааму тоже был поставлен завет. Однако Авраам, при всем том, что назван праведником, все-таки делал такие вещи, которые, в общем-то, и привели Бога к этим словам. Мне нужно было написать первый стих этой главы, в котором сказано «после сих происшествий». Каких происшествий? О, происшествий было весьма много. Когда Бог поставил только завет с Авраамом и сказал ему «выйди из дома отца твоего и иди в землю, которую я тебе заповедал», Авраам пошел, но через какое-то время он спустился вниз в Египет, где ради сохранения своей собственной жизни он отдал свою жену в гарем фараона, тем самым весьма, в конце концов, опозорился, ибо это стало известно. Он вернулся в землю Ханаанскую, и Бог простил его. Однако следующий шаг был еще более ужасным. Бог пообещал в завете, что Он даст ему потомство. Однако обещание Бога оттягивалось. И у Авраама не хватило терпения. Поэтому он пошел на уговоры Сары и взял себе Агарь. Что из этого получилось, мы прекрасно и хорошо знаем. После этого, если вы прочитаете эти отрывки из книги Бытия, вы увидите, что Бог не общался с Авраамом 13 лет. Но и потом простил его. У Авраама все-таки родился сын. Однако же начались проблемы между двумя женами. Между двумя детьми назревал развод. Сара на нем настаивала. Сара настаивала на том, чтобы Агарь была выгнана. Однако же Авраам был не бедный человек. И будучи не бедным человеком, ему, конечно, надо было расстаться со своей Агарью, которая не по своей воле стала его супругой, по-нормальному. Дать хотя бы что-то. Но мы знаем историю, что он дал лишь кусок хлеба и кувшин воды. И вот эта история является кульминацией. Вот эта история, она является пиком. И после этой истории Бог обращается к Аврааму и говорит: возьми сына твоего, единственного твоего. Возьми то благословение завета, которое ты все-таки получил, а теперь отдай его мне. Страшные слова. Но давайте посмотрим другую сторону вопроса. Русский перевод упускает два маленьких слова, которые здесь меняют на 180 градусов характер вот этого стиха. Я вам сейчас прочитаю, как этот стих звучит в оригинале, и вы увидите, какие слова я вставлю. Сказал Бог: возьми, пожалуйста, сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди сам в землю Мария, и там принести его во всесожжение на одно из гор, которое я скажу тебе. Какие два слова я вставил? Пожалуйста, и сам. Вы видите, как меняется смысл? Вы понимаете? Ведь Бог же мог действовать по-другому. Бог мог просто наслать на Исаака болезнь, и потом проинформировать Авраама о том, что он забирает от него благословение завета. Правильно? Нет. Бог приходит и говорит: знаешь что, Авраам, вот сделай мне это, пожалуйста. Что подразумевает слово «пожалуйста»? Просьбу и выбор. Как вы думаете, что для Авраама было легче? Отказаться? Извините, нет. Как так? Однако Авраам действует по-другому. Читаем дальше. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел место это издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Видите, что Авраам делает? «Пойди сам на то место». Бог ему говорит. Бог предлагает ему весьма тяжелый и мучительный путь. Но Авраам выбирает путь с Богом. Почему? Давайте посмотрим. «И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». Что ж, почему у Авраама такая уверенность? Почему он выбрал именно этот путь? Тяжелый путь с Богом. Давайте посмотрим. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. И он сказал: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?“ И вот ответ. Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Вот ключ к разгадке. Вот пример истинной веры, который ставится и в Новом Завете. Бог усмотрит себе, как часто мы в состоянии, когда нам тяжело сказать о Боге, что при всех тех тяжелых обстоятельствах, которые у нас есть, Бог усматривает для нас путь, который есть нам не во зло. Вы понимаете, именно в этом корень веры Авраама. При всем том, что он нарушал завет с Богом, и при всем том, что он понимал, что он заслуживает, у него оставалась вера в то, что Бог не желает ему зла. Бог усмотрит себе агнца. Давайте посмотрим, что было. «И пришли они на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Вы видите, связал сына своего. Именно поэтому эта история так и называется. Связывание. Акида. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». Это конец истории? Кажется, что да. Очень часто мы в этой истории именно так знаем ее конец. Однако в этом большая проблема. Некоторые скептики, насмехаясь, говорят: «Вот посмотрите, Бог никогда не думал, что Авраам решится на это. Авраам взял и решился, и теперь они находятся друг перед другом в дурацком положении». Даже такие вещи пишут. И что? Посмотреть на этот конец, это может казаться и правдой. Такая шуточка, такое испытание. Мы говорим с вами о том, что, конечно, если выбирать себе спутника жизни, его надо испытать. Но если ваша возлюбленная или ваш возлюбленный испытает вас таким образом, я не очень уверен, что другая сторона при этом не сделает свои соответствующие выводы. В чем же дело? О чем здесь речь? Для чего эта история? Дорогие, я хочу вам сказать сейчас, что это не конец истории, а конец истории находится в следующем стихе. И тогда все становится на свои места. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна, и вот смотрите, самое главное. И принес его во всесожжение, вместо сына своего. Вот он, конец истории, и без этого история не может существовать. Исаак должен был умереть, потому что Авраам заслужил. Авраам заслуживал, чтобы завет был разорван. Но Исаак не умер только потому, что вместо него умер Овен. Завет с Авраамом должен был быть разорван. Но мы знаем, что сказал Бог. И мы знаем, что Бог благословил Авраама после этой истории, потому что этот разорванный завет, эти разорванные взаимоотношения были склеены смертью этого овна. В библейской теологии то, о чем мы с вами сейчас говорим, называется проблема заместительной жертвы. Когда вместо грешника должен умереть кто-то. И без этого невозможно понять те многочисленные законы, о которых пишет нам Священное Писание, Тора, в частности, книга Левит. Потому что именно эта книга расписывает нам в мельчайших деталях подробности всех этих ритуалов. Но прежде чем мы посмотрим на эти ритуалы, на эти жертвоприношения, прежде чем мы обратимся к тому, что пишет книга Левит, я хочу обратить наше внимание с вами на очень важный текст, записанный в Новом Завете. Верою Авраам принес сына своего. Так пишет апостол Павел. Верою это было совершено. Это не было какой-то заслугой. Верой в то, что Бог усмотрит себе агнца. Жертвоприношение, которая не состоялась, состоялась, извините за тавтологию, на горе, которая называется гора Мария. То, что я вам показывал на слайде, вы видели эту мечеть, которая называется «Купол на скале». И эта мечеть как раз стоит на том месте, которое называется гора Мария. Однако прежде, спустя 900 лет после события, о котором мы только что рассказали, на этой горе был построен храм. Храм, в котором приносились жертвы. Храм, который был построен по принципу скинии Моисеевой. Самым первым элементом которого был вот этот медный жертвенник. Именно в этом храме приноситься начали жертвы. И они были бы бессмысленны, если бы не история, которую мы с вами прочитали. Они бы не имели никакого смысла, если бы каждый раз священник, выходящий из этого храма перед жертвенником, прежде чем принять жертву от прихожанина, не читал эту историю ему, для того, чтобы еще раз и еще раз грешник, приносящий в храм эту жертву, понимал, что это животное умрет вместо него. Он должен был умереть. Он достоин смерти, но умирает это животное. Система жертвоприношений храма весьма и весьма сложна. Существовало две группы жертвоприношений. Они описаны в книге Левит с 1 по 7 главу. Вот жертва всесожжения, в скобках ее еврейское название, жертва хлебная, жертва мирная – это первая группа. Жертвы, которые приносились добровольно, по желанию сердца. Жертвы, которые приносились тогда, когда человек чувствовал особое желание обратиться к Господу. Либо он отступал от него, либо по каким-то причинам не посещал богослужение в храме, либо что-то еще, и это тянулось годами. И вот тот момент, когда он решал, что ему надо восстановить взаимоотношения с Богом, он приносил эти жертвы. Они имеют между собой определенные отличия, о которых мы позже поговорим. Другая группа жертв – жертва за грех и жертва повинности, более серьезные. Они приносились людьми, которые не находились в разрыве взаимоотношений с Богом, однако совершали тот или иной грех. Жертва за грех, это была жертва за грех по ошибке. Жертва повинности приносилась в случае, если грех совершался преднамеренно, а потом осознавался и в нем раскаивался. Однако мы видим, жертвоприношения являлись самыми основными ключевыми моментами храмового служения. Без них храм бы был абсолютно мертвым зданием. И мы этот вопрос еще затронем. Однако именно ради этого он строится. Зачем так много разных ритуалов? На эти вопросы мы попытаемся ответить с вами в наших лекциях. И для примера сегодня мы посмотрим на один из ритуалов. На ритуал жертвы всесожжения. Каждая деталь этого ритуала имеет определенное значение. Возможно, для нас то, что я прочитаю, будет выглядеть как определенные какие-то манипуляции, которые производит мясник. Однако я вас уверяю, что каждая из этих операций имеет свой смысл. И мы посмотрим. Итак, вот что должен делать человек, который приносит по своему желанию, по велению сердца, жертву всесожжения. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его. И заколет тельца пред Господом, сыны же Ааронов и священники принесут кровь, и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания, и снимет кожу с жертвы всесожжения, и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы священники положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и разложат сыны Ааронов и священники части и голову, и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все это на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Интересный язык, интересные детали. Рассечение жертвы на части символизирует очень интересное культурное явление того момента. Когда две стороны или два государства в то далекое время воевали, и одно государство побеждало другое, то что делали? Брали животных, разных, могли взять там ослов, могли взять других животных, рассекали их на части, и побежденная сторона проходила между этими частями, тем самым и повторял этот царь следующие слова: «То-то и то-то должны сделать мне твои боги, если я нарушу все установления, которые ты дал мне, согласно завета». Вы знаете, что происходит здесь? Происходит совершенно обратная вещь. Огонь на жертву зажигает сам Господь. Тем самым, проходя мимо, через эти рассеченные части, как будто он побежден. Однако он не побежден. Он является гарантом исполнения завета. Он говорит как бы грешнику, который с ним заключает завет: вот посмотри, ты только приди ко мне, а я позабочусь о том, чтобы дать тебе силы исполнить мой завет. Это еще один аргумент против этого, этой предпосылки, от которой мы говорили с вами. О том, что спасение по делам. Ни в коем случае. Никаким образом человек должен был понимать. Просто эти вещи были написаны на языке той культуры. Тем людям, которым это было намного понятнее, чем нам. Однако, сегодня я хочу указать и еще на одну деталь, на самую главную деталь этого ритуала жертвы всесожжения. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения. Это самое первое действие. И приобретет он благоволение в очищении грехов его. Зачем нужно было возлагать руку? Дело в том, что этот ритуал, он очень известен был в то далекое время. Потому что возложением руки передавались какие-то определенные качества с одного человека на другого. Есть такой интересный текст в книге «Чисел», где Бог сказал Моисею: «Возьми Иисуса, сына Навина, и возложи на него руку свою и передай ему славу свою». Потому что Моисей должен был умереть, а Иисус Навин должен был вести народ. Иными словами, Бог просил Моисея передать Иисусу Навину свои качества, свои полномочия. То же самое происходило и в другом месте Священного Писания описано, когда Бог дал повеление, все первородные должны служить в храме. Кто бы ни родился в семье, если ты старший сын, должен идти служить в храме. Потом говорит: ага, давайте сделаем так. Вот у нас есть колено Леви, оно служит в храме. Передайте колену Левину все ваши полномочия первородства, чтобы они вместо вас служили в храме. Вы видите, какой интересный момент. Что грешник может передать, возложив свою руку? Только грех. Вы понимаете, вот это очень важный момент. И это должны были понимать. Что возлагая руку свою на это животное, переходил грех. А после этого что получалось? Он приобретал благоволение. Вы видите? Все дальше действия, они не играли роли для прощения. Прощение получалось в тот момент, когда грешник возлагал руку на голову и получал благоволение во очищение грехов его. Это еврейское слово «кипер аль», которому мы еще с вами не раз будем возвращаться. Слово, которое на русский язык здесь переводится «очищением», однако это один лишь аспект. Слово это имеет очень сложный перевод, и ученые, исследующие этот вопрос, дают вот какой перевод этому слову. «Кипер аль» – это глагол, означает «снять с кого-то грех и перенести на другого». Вот в этот момент, вот это очень важная мысль, которую Бог хотел, чтобы его народ понял. Невозможно так просто избавиться от греха, если нету кого-то, на кого вы можете этот грех перенести, и этот кто-то ваш грех таким образом с вас снимет. Это очень серьезная и ключевая. Это очень серьезный и ключевой аспект абсолютно всех ритуалов, которые происходили в храме. Почему это так? Для чего нам этот аспект нужен? Мы с вами читали уже эти тексты. Посмотрите, как пророк Исаия пишет о страдающем Мессии. Мы уже читали 53 главу, где написано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь что сделал? Возложил на него грехи всех нас». Вы видите, что происходит? Насколько связан этот момент? Без того, что знаем книгу Левит, невозможно понять эти слова. Эти слова говорят о страдающем Мессии, который именно вот это и сделал. Господь, не мы, Господь возложил эти грехи на нас, тем самым обеспечивая нам очищения. Нам обеспечил вот этот Кипер-Аль. Еще один текст, следующий перед ним. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вы видите, что происходит после того, как грешник возлагал на животное руку? Он получал прощение, а дальше животное должно было умереть. На животном было наказание за грехи этого человека. На агнце было наказание. Мы читали с вами 53 главу, что именно этот Мессия был как агнец, предстригущим его безгласие. Он взял на себя наказание за наши с вами грехи. И все же остается вопрос. Механику вопроса, может быть, мы понимаем. Достаточно это просто. Нельзя избавиться от греха никаким другим образом, кроме того, как переложить его на кого-то другого. Но зачем это нужно Богу? Почему такая закономерность? Давайте посмотрим, как описывает нам эту ситуацию псалмопевец. Небеса проповедуют славу Божью. И о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин пробежает поприще. От края небес исход его и шествие его до края их. Ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен. Интересный переход. Я выделил это слово «закон Господа совершен». Что такое совершен? Мы уже говорили, то, что нельзя улучшить. Но посмотрите выше, что это за интересные слова. Небеса, твердь, солнце, вот этот вот язык. Он что-то напоминает вам? Где-то мы уже такое, наверное, читали. Первая глава Бытия. Творение. Вначале сотворил Бог небо и землю, а затем Он сотворил твердь и назвал эту твердь небом, а затем сотворил солнце. Видите, какая интересная связь. Я скажу вам прямо, я физики этого вопроса не понимаю, и я не знаю, кто может понять, но я верю Священному Писанию. А Священное Писание здесь рукой царя Давида, псалмопевца, сообщает мне о том, что закон Божий, о котором мы с вами выучили на прошлых лекциях, эти 10 заповедей связаны с творением. Это не просто какая-то авторитарное установление, что вот я хочу и так делаете. Оно имеет связь с творением всей Вселенной. И гармонично сочетается с другими законами. Вот какое интересное открытие мы можем с вами сделать. Оказывается, совершая даже такое безобидное действие внутри нашего сердца, как зависть, которая противоречит 10 заповеди, мы где-то нарушаем божественный баланс, божественную экологию Вселенной. И мы не знаем, как это влияет. Потому что уже сегодня известно, что наша Вселенная не трехмерна. И сколько измерений есть, мы не знаем. И что происходит в этих измерениях, и как отражаются наши поступки на божественном уровне, на уровне его видения, Мы тоже не знаем, но Бог предупреждает нас. Закон связан с творением. А посему апостол Павел говорит, ибо возмездие за грех – смерть. Что такое грех, мы выучили вчера. Апостол Иоанн нам пишет, грех есть беззаконие. Вы видите, какая связь? То есть можно поставить возмездие за нарушение закона – смерть. Это может выглядеть несправедливо. Я понимаю, в Уголовном кодексе, наверное, за убийство можно посмертную казнь заработать, правильно? Но за воровство, наверное, невозможно. А за прелюбодеяние? А у Бога все одинаково. Не имеет значения, что ты сделал. Или убил, или кому-то позавидовал. У Бога кодекс один. За нарушение закона человек достоин смерти. Почему? Видя этот псалом, мы можем понять почему. Потому что наше поведение может угрожать кому-то, и мы не знаем кому. Точно так же, как какой-то небезобидный человек, проникнув на пульт управления атомной электростанции своими безобидными шалостями, может вызвать смерть миллионов. Точно так же и здесь. Нашими безобидными, на наш взгляд, шалостями мы можем нанести кому-то непоправимый ущерб. Грех подобен самоубийце камикадзе, который убивает не только себя, но и окружающих его людей. Который хочет зайти в самое людное место для того, чтобы именно там, убив себя, взорвать других. Вот почему Бог говорит этому человеку, желательно умереть где-то подальше, снаружи. И поэтому он предупреждает, возмездие за грех – смерть. Вот еще один интересный псалом. «Земля Господня, и что наполняет ее? Вселенная, ибо же и живущая в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее». Еще один псалом, прославляющий творение Божие. И посмотрите опять, как здесь происходит смена парадигмы. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя его. И я хочу задать сегодня вопрос, который задал псалмопевец. Может ли кто-то сегодня встать и во всеуслышание заявить, что руки у него ни в чем не повинны, что сердце его абсолютно чисто, и что он никогда не клялся душою напрасно и не божился ложно. Посмотрите на себя и подумайте. Часто мы задаем себе вопрос. И я возвращаюсь к этой записке, которую я отвечал вчера, о том, если Иисус Мессия, то почему грешники еще ходят ненаказанными? Вы хотите, чтобы на этот вопрос был дан окончательный ответ? Вы хотите, чтобы вас постигла судьба, которая постигнет и других? потому что возмездие за грех одно, а требования у Бога достаточно четкие и очевидные. Задумайтесь, то, что Бог не уничтожает грешников сегодня, это делает по великой милости своей, ибо тогда ему бы пришлось уничтожить и нас с вами вместе, потому что каждый из нас этого достоин. Ибо закон Господа Бога совершен. Но это интересное слово. Совершен. По-еврейски означает тамим. Тора Адонай тмима. Так звучит эти слова на иврите. Это же самое слово тамим. Используется в книге Левит, первая глава. Когда говорят о том, что агнец, которого приносятся в жертву, должен быть непорочен. Он должен был быть так же тамим. И точно так же говорится о страдающем Мессии. Господь возложил на него грехи всех нас. А он, в свою очередь, не сделал греха никакого, и не было неправды в устах его. Закон Господа совершен. Возмездие за грех – смерть. Но есть выход из создавшегося положения. Апостол Павел продолжает послание к Римлянам 6:23. «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Почему, дорогие? Потому что мы блуждаем, как овцы, а Господь на него возложил грехи всех нас. Он пострадал за беззаконие наше, когда мы достойны смерти. Он пришел и умер за нас. Он не пришел, как победитель, судить беззаконников, ибо знал, что в этом случае не останется ни одного в живых. Но смертью своей он дал нам шанс, чтобы мы поняли, что нам для спасения нужен всего лишь один выход. Всего лишь одно простое действие, которое делали в храме израильском на протяжении сотен лет, сотни и тысячи людей. Приходили и возлагали руки на голову жертвы. И жертва умирала вместо них. Иисус уже умер. Нам не нужно доставать нож. Нам не нужно разрезать шкуру и вымывать внутренности. Нам нужно только лишь одно. Нам нужно возложить на него руку нашей веры. Ибо ради этого страдал Мессия. Он желает, чтобы каждый человек осознал это. Чтобы каждый смог возложить на него свои грехи. И тогда он сможет чем-то нам помочь. И тогда он сможет показать нам выход из нашей ситуации. Готовы ли сегодня вы сделать это? Я хочу сегодня тех из вас, кто желает это сделать, кто, может быть, мучается под грузом какой-то вины, которая, может быть, была совершена в прошлом, и вас гложет это по сей день. Может быть, кто-то не знает точно, что он сделал, но понимает, что грешит. У каждого из нас одинаковая судьба. Есть благословение, есть проклятие. Проклятие – это смерть. А благословение – это жизнь. Если вы согласитесь возложить свою руку, руку своей веры, своего доверия на нашего Спасителя, на нашего Машиаха, на Иисуса Христа.